Шалом, мир вам, дорогое собрание. Мы с вами прочтем 42 стих из 23 главы книги Левит. «В куще живите 7 дней. Всякий туземец и израильтянин должен жить в кущах». Аминь. Я хочу немного рассказать о евангелизации, которая прошла с 19 по 1 октября. Проводил эту евангелизацию «Евреи за Иисуса», и она была, как всегда, приурочена к осенним праздникам еврейским. И Господь особенно благословил эту евангелизацию, как и прошлые евангелизации, это уже четвертая по счету. И несмотря ни на какие законы, Бог давал свою благодать и победу. Евангелизация шла 2 недели, в среднем на улице выходило около 17 человек, а общая команда составляла 25 человек, включая помощников, лидеров, тех, кто занимались визитами, звонками. Была большая база волонтеров, которые как отдельная команда выходили и также служили вместе с основной командой. Общее число, количество розданных буклетов, которые мы раздавали на улице, составляет 201 079 буклетов. И также было взято 739 контактов, больше из которых это еврейские контакты. Из этих контактов 63 человека молились молитвой покаяния прямо на улице, и из 63 19 было евреев. Вот это общая статистика. Было несколько разных способов, как мы это делали. Мы не только раздавали, как я уже сказал, была команда, которая ходила на визиты, была команда, которая звонила, было интернет-служение по интернету, а также у нас было выход в город, 3 выхода, и один из них мы ходили в музей на Крымском валу, на выставку Айвазовского, все в формах, «Евреи за Иисуса», нас все люди видели, и были даже встречи неожиданные. Также мы ходили на ВДНХ, там аквапарк, не аквапарк, а аквариум такой большой. И охранник попытался нам воспрепятствовать, сказать, что, дескать, снимите свою футболку, свою. Мы спрашиваем, почему, зачем? Ну, дескать, вы будете людям мешать. Мы это отказались сделать. Он попытался нам воспрепятствовать, но когда мы сказали, у нас есть правовая поддержка вообще, если что, мы можем позвонить адвокатам, он говорит, хорошо. Ребята, никаких проблем не будет. И самое интересное, под этими куртками у нас также были майки. То есть, если бы мы сняли бы куртки, то все равно бы остались бы в майках, которые говорят тоже, во что мы верим и кем мы являемся. И Бог особенно благословил эту евангелизацию тем, что, несмотря на противодействие, которое было, а была, если вы помните, в это время ужасная погода. Каждый день лил дождик. Буквально один день вышло солнце, и вот именно тогда мы использовали еще один вид нашего служения, как художественный, так скажем. У нас был художник среди нас, и он предлагал бесплатно нарисовать портрет в парке Царицына. И несколько миссионеров рядом с этим художником, этим человеком, старались евангелизировать ему и тем людям, которые стояли в очередь за портретами бесплатными. И несмотря, вот, как я говорю, на дождик, несмотря на то, что были другие трудности, значит, среди законов, хочу я подчеркнуть, закон яровой, так скажем, да, никаких проблем не принес для нас. Мы использовали следующее. Мы напечатали специальный бланк, где было написано наши реквизиты, кто мы такие, юридическое наше основания, и также паспорт. Вот этого было достаточно, чтобы спокойно выходить и заниматься благовестием. Так что я хочу вас побудить и вдохновить, что несмотря ни на какие законы, если вы хотите благовествовать, вы можете это делать. С определенной бумагой и с паспортом вас никто не остановит, а если остановят, они убедятся, что у вас есть все документы нормальные, и вас просто отпустят. Единственный такой резонансный случай был, когда одна наша опытный сотрудник стояла на Новослободской, там есть рядом большой полицейский центр, и там же недалеко находится большая синагога. Мы это место используем, чтобы таким образом брать побольше еврейских контактов. И вот на этом как раз-таки месте проходил один из раввинов, помощник лидера Маген, организации, которая специально занимается противодействием нашей миссии. Прямо у них в уставе прописано, что они должны противодействовать миссии евреев за Иисуса. Вот как раз-таки он попался в это время, и он попытался полицейским доказать, что мы не имеем права заниматься, на что наш сотрудник Лариса объяснила, что никаких проблем нету, у нас есть бумага, у нас есть паспорт, поэтому мы имеем право этим заниматься. И когда ее отпустили полицейские, она стала на это же место, где забрал ее полицейский. И Бог ее особенно благословил, и пришел человек, который помолился молитвой покаяния, и он был евреем. То есть даже тогда, когда есть противодействие, но мы стоим на своем, Бог особенно нас благословляет. Когда мы не боимся ничего, не убегаем, а все равно стоим на своем. Бог особенно нас благословляет. И этот принцип, он работает не только в плане даже евангелизации, но и в любых случаях, когда мы занимаемся благовестием, когда мы занимаемся даже чтением Писания и потом хотим использовать это слово. Всегда враг душ человеческий, он всегда посылает нам страх. Но мы должны помнить, что Бог всегда за нас, если мы не боимся, но идем и делаем то, к чему Он нас призывает. Итак, мы с вами прочитали место из Левита, где говорится о кущах. Как раз вот эти осенние праздники еврейские, они все имеют большой смысл. Начиная с первого праздника, который называется Рош ха-Шана, или праздник труб, когда нужно трубить в рог. И Бог многократно напоминает, что вы должны трубить этот рог. И смысл этого праздника – это напоминание о Божьем Слове. Трубление в рог – это зов Божий, олицетворение зова Божьего каждому человеку, чтобы человек вспомнил, кто он такой на самом деле, что без Бога он не может ничего делать, и что только с Божьим Словом, с Божьим повелением он может идти по жизни и иметь благословение. Конечно же, это праздник не только говорит о трублении в шофар, в рог, но также и благодарение Богу за произведение земли. И есть много других смыслов, но мы сегодня не будем подробно говорить об этом празднике, а будем говорить о празднике Суккот. Второй праздник сразу же после праздника Рош ха-Шана идет 10 дней трепета и плача о своих делах, потому что на 10-й день наступает праздник Йом-Кипур или Судный день. Я думаю, что было бы хорошо, если бы в нашем народе, в котором мы с вами живем, был бы такой хотя бы один день, когда весь народ мог бы трепетать перед Богом и прийти перед Ним и склониться в покаянии. У евреев есть такой праздник, чтобы вы знали. Есть такой праздник, есть такой день, и есть эти 10 дней, когда евреи могут трепетать. Даже самые неверующие евреи приходят в синагогу и стараются хотя бы эти 10 дней что-то исправить в своей жизни. Это еврейская традиция, говорит. Мы знаем, что Библия об этом не говорит. Но есть, скажем так, намеки на это, на последний судный день. Мы знаем об этом тоже. Будет последний судный день, когда Бог каждого будет проверять на то, как мы жили. Не правда ли? Этот праздник Йом-Кипур, он так или иначе напоминает об этом судном дне, последнем дне, когда люди предстанут пред Богом, и будет приговор для каждого человека. И, конечно же, после этого праздника, после этого дня, через 4 дня наступает праздник Суккот. Вот этот праздник олицетворяет как раз-таки шалаши. Да? Слово «суккот» означает шалаш или временное жилище. На иврите это сукка. Это вот такое вот небольшое сооружение, похожее на палатку. И мне посчастливилось видеть ее в Израиле, когда я там был на евангелизации. Прямо во дворе из четырех шестов строят, обертывают такой материи. И наверху кладут листья пальмы или какие-то фрукты. Неплотная материя, чтобы было видно небо. То есть там есть дырочки такие. И в этих помещениях живут люди все эти семь дней. Они там кушают, они там обедают, спят там. Даже слышал такую шутку, что есть напоминание такое, что когда вы живете в шалашах, громко не кричите, чтобы соседи не услышали. Потому что стены, они не каменные, все слышно. И эти шалаши, они напоминают нам вот о чем. Мы имеем наши тела. Наши тела тоже несовершенны, да? Они тоже имеют трудности. И это хороший показатель того, чтобы мы помнили всегда, что мы живем здесь временно. И наши тела нам тоже иногда об этом напоминают, да? В виде болезней, трудностей, переживаний. И мы понимаем, что мы просто несовершенны, и то тело, которое нам Бог дал, это временное жилище, в котором мы живем. Временная наша такая хижина, скажем так. И часто, живя по жизни, мы об этом забываем. Мы забываем, что на самом деле мы не должны осесть в этих телах. Мы должны ждать, когда придет время, когда Господь заберет нас с этой земли, и мы будем в вечности с Богом. Мы должны помнить о том, что это время наступит рано или поздно. Просто за вот этой суетой, которую мы имеем в жизни нашей, за какими-то делами, мы постоянно об этом забываем, и мы строим планы, мы думаем о том, что мы чего-то достигнем, мы думаем, что чего-то мы забыли сделать, и нужно делать то или иное, и вот в этой суете порой мы даже, к сожалению, можем кого-то ранить, потому что мы все-таки грешные люди. И иногда мы думаем о своем, но рядом есть брат или сестра, или родственник наш, который может как-то коснуться вот эта суета другим каким-то, другим местом, если так можно сказать. И мы должны помнить, что всегда вспоминать об этих кущах, помня о своих немощных телах. Как я сказал, кущи, они не имели плотной крыши. И такие же шалаши были у израильтян, когда они жили в Египте. Это было воспоминание об этом, о тех шалашах, когда израильтяне жили в Египте. Вы знаете, за этими неплотными крышами туда льет и дождик, и солнце палит, и капает все это, и, можно сказать, это неприятно даже. Не лучше ли пойти в каменный дом, где и ветра нету, и тепло, и ничего не капает? Так нет, Бог заповедовал вот эти семь дней жить вот в таких, можно сказать, не совсем приспособленных хижинах. Для чего это было сделано? Чтобы ощутить Божье присутствие. Знаете, когда мы плотны за стенами, когда мы находимся под какой-то защитой, мы не чувствуем порой Божье присутствие. Но в местах именно там, где есть какие-то расщелины, какие-то отверстия, где мы не совсем защищены, мы часто чувствуем Божье присутствие, мы чувствуем, что наша вера начинает расти. Мы чувствуем, что Бог очень близок к нам именно тогда, когда мы не защищены. И именно вот эти хижины, эти кущи нам должны напоминать, что мы все-таки далеки от Бога. Мы далеки от Бога, мы находимся очень далеко от Него. Да? Мы знаем, что было время, когда Бог был близок. Это была большая радость с одной стороны, но это была и большая ответственность с другой. Мы помним случай с Ананией и Сапфирой. Вы помните, да, в Деянии апостолов, где описывается, что когда церковь возрастала, и когда Дух Божий действовал, что она возрастает, что многие люди приходили к покаянию, многие продавали свои имения. Многие продавали свои имения, все, что они имели, и приходили, и эти деньги клали к ногам апостолов. И мы знаем, что у всей церкви было общее сердце и общее достояние. Это одна сторона. Но другая сторона показывает именно вот этих двух людей, Ананию и Сапфиру. Они просто продали свое имение, но не всю часть денег принесли к апостолам. И мы знаем, чем это закончилось. Почему так произошло? Разве сейчас кто-то не обманывает? Разве сейчас люди не поступают неправильно перед Богом? Почему такое действие не происходит? Да потому что Бог не рядом. Именно тогда Дух Божий был рядом с церковью, и церковь возрастала для того, чтобы иметь жизнь дальше, чтобы иметь продолжение. Бог давал это благословение особое, и Он был близок. Сейчас, к сожалению, Бог не близок. Да, отдельными местами, кому-то лично, да, Бог может быть более близок, чем кому-то другому. Но мы чувствуем эту отторгнутость от своего Творца, имея вот эти временные хижины, временные наши тела. Но мы можем быть близки с Богом духовно. Мы знаем о том, что мы можем близки Богу, когда мы читаем Его Слово. Мы можем быть близки к Богу, когда мы ощущаем Его присутствие, когда мы Ему служим. И это, наверное, самая главная часть, когда мы служим Богу, когда мы отрываем от себя, от своего сердца что-то очень важное и даем его к Богу на служение, тогда мы чувствуем Его очень близко и очень рядом Он с нами. И это очень важная часть возрастания нашей веры, когда мы начинаем Ему служить. И у каждого служение свое. Кто-то в молитвенном служении, кто-то служит благовестием на улице, кто-то занимается каким-то другим служением. Но всякое служение, которое мы приносим пред Богом, оно начинает укреплять нас и давать нам веру. И мы особенно близко чувствуем Божие присутствие. Не всегда одинаково, но так или иначе Бог действует и дает нам радость в этом общении с Творцом. Знаете, праздник кущей, он состоит не только из кущей, но там есть другие очень важные мысли. Ну, например, на этот праздник нужно было брать три растения, связывать в одну ветку такую. Это был мирт, ива и пальма, и еще такое подобие лимона. И вот этот букет, скажем так, назывался лулав. И все вместе с этим этрогом брал первосвященник и махал на четыре стороны возле храма. Это было особое, скажем так, посвящение Богу будущего года. Именно на этот праздник приносилась особая большая телега, скажем так, урожая. Это был праздник основного урожая, который Бог давал. И, конечно же, было благодарение Богу за тот урожай, который Бог дал Израилю. Но мы понимаем, что без дождя ничего не будет. Без ветра тоже ничего не будет. И поэтому священник брал вот этот лулав, вот этот букет из этих растений, брал лимон, который назывался итрог, похожий на лимон такой фрукт, и махал на четыре стороны и молился, чтобы Бог дал со всех сторон и дождь, и ветер, и влагу, и хорошую погоду, чтобы на следующий год вырос обильный урожай. Также была особая церемония, водная церемония, которая происходила возле храма, и возливался кувшин воды, и священник приносил особые молитвы. И последний день праздника, семь раз выливалась вода из кувшина, и семь раз священники ходили вокруг храма и пели хвалебные псалмы, которые прославляют Бога. И мы знаем, что Иисус сказал о себе, что Он есть вода живая. И всякий, кто будет пить ее, он не будет жаждать вовек. Мы помним эту историю с женщиной у колодца, которая не знала, кто он. А он сказал: «Зачем тебе эта вода? Я тебе дам воду, которую ты не будешь, если будешь пить, не будешь жаждать вовек». Она так удивилась. И мы помним это общение с этой женщиной, которая на самом деле не имела ничего святого в своей жизни. Но как Иешуа коснулся ее, и она побежала, рассказала всем в городе, и написано, что весь город обратился в дальнейшем к Богу. Это такое действие, которое дала действительно живая вода Слова Божьего в сердце и в жизни этой женщины. Мы знаем, что вода имеет очень важное значение для каждого из нас. И, наверное, без воды, наверное, человек не может долго прожить. Но мы как часто пользуемся вот этим словом. Как часто вот эта живая вода Божьего Слова касается нашего сердца. К сожалению, человек может прожить без этого слова. Но какова его будет жизнь? Какая будет жизнь человека, если он будет жить без живой воды Слова Божия? Наверное, она будет очень сухая, очень ограниченная и очень непродуктивная. Потому что именно живая вода Слова Божия, касающаяся нашего сердца, изменяя его, делает его пригодным для того, чтобы служить Богу. Бог хочет, чтобы мы были не только слушателями, но делателями. Бог хочет из нас делать служителями всех до одного, не имея значения, сколько нам лет. Но каждый может служить Богу теми возможностями, которые у нас есть. И очень важно, чтобы наша вера действительно росла. Вы знаете, вера – это не просто формула какая-то, это практика жизни, это определенные шаги, которые мы должны сделать. Вы знаете, эти шаги связаны с тем, что мы должны постоянно советоваться с Богом. Ну, например, если вы начинаете что-то делать, то сначала посоветуйтесь с Богом. Скажите: «Господь, будет ли это дело продуктивно для меня? Прославит ли Тебя это дело, что я хочу делать?» И если мы будем постоянно задавать Богу вопросы перед тем, как мы начнем что-то делать, мы увидим, что Бог будет отвечать, Бог будет давать нам свое слово, и тогда то, что мы будем делать, будет особо благословенно. И вы можете спросить меня, может быть, мы надоедим Богу, если будем постоянно спрашивать Его. И как вообще с этим справиться? Ведь так много дел каждый день. Попробуйте, и вы увидите. Скажите Богу просто: «Господь, помоги мне все дела, которые я хочу делать, чтобы они были с Твоим особым смыслом, и чтобы это прославляло Твое святое имя». И каждое дело, которое мы будем делать с Его помощью, то оно будет действительно приносить нам радость. Мы увидим плоды своих дел, что они не бесцельны, что они имеют особый смысл. Итак, праздник Кущи – это праздник не только прошлого и настоящего, но это праздник будущего. И что же он говорит о будущем? В книге Захарии в 12 главе написано о том, что те народы, которые приходили даже против Иерусалима, они все будут приходить на поклонение Господу Саваофу. И написано: те народы, которые не придут на три праздника, один из которых Суккот, у тех не будет дождя. Вот такое благословение Бог показывает, что эти три праздника – Пасхи, Шавуота, Пятидесятницы и Кущи – это три праздника, которые будут праздноваться не только здесь, но и в будущем тысячелетнем царстве. И даже в вечности эти три праздника будут также важны. Потому что именно эти три праздника, как никакие другие, говорят о Божьем величестве, о Божьем могуществе и о Божьей любви, как Он проявлял к Своему народу. А если Он проявлял к Своему народу, то Он проявлял и каждому из нас. Потому что мы с вами имеем вот это Писание, через которое мы черпаем святые истины, которые насыщают нас. А это Святое Писание написали именно тот народ, который Бог избрал. Пусть Бог благословит нас в том, чтобы мы имели действительно настоящую веру, которая приносит реальные живые плоды. Помоги нам помнить, Господь, чтобы мы вспоминали, что наши тела – это временные хижины, и они не наследуют вечности. Но мы должны стремиться туда, мы должны хотеть туда, чтобы забывать заднее, простираться вперед и не оставаться здесь на земле, но стараться идти туда, в вечность, где будет прославление Божие, где Бог будет в святом присутствии, и где уже не будет ни горя, ни слез, но будет вечная радость во Святом Духе. Аминь.